Trump.
Все, мы уже в эфир пошли. Мы, собственно, уже начали разговор, только вы его не слышите. Но мы кое-что повторим потом. Итак, сегодня в нашей передаче наш гость Эдвард Радзинский. Здрасте, Эдвард Станиславович. Давненько не виделись с вами. Мы накануне, оказалось, даже двух премьер. Я думала, мы про одну будем говорить, а их-то уже и две, как выяснилось. Одна премьера в театре, обязательно поговорим о ней чуть позже, мне это очень интересно. А вторая премьера в телевизоре, которая начнется буквально вот завтра, да, в понедельник. Это новый исторический цикл, опять посвященный Романовым. «Династия без грима», так называется. Ну, собственно, это все, что я знаю. А теперь вы расскажите.
Ну, да.
Это на культуре, простите?
Это на культуре, да. Какое-то время меня не было на экране, как вы знаете. Но это казалось. На самом деле я был. Был, как я выяснил, все время. Потому что для того, чтобы быть на экране, совсем не обязательно быть на канале, как выяснилось. Потому что есть Яндекс.Видео, есть YouTube, и там я обнаружил какие-то залежи, тысячи. Они, пользователи, разместили тысячи роликов. Притом каждый имеет там тысячи просмотров. То есть, причем все они происходят недавно. Оказывается, в начале года у меня было что-то 500 на одном из них, а сейчас там 3500. То есть это непрерывный смотр, и тогда я начал наконец понимать, почему так интересно заполняются залы. Я сейчас, у меня были вот такие концерты в разных городах: Москва, Екатеринбург, Петербург и Омск. Вот в этом году только.
Это типа творческие встречи?
Это не
или какие-то тематические вечера?
Да, под названием «Окаянный век», который давал мне возможность, благо такова наша история, рассказывать о любом, об Иване Грозном, тоже будет немножко окаянный, 17 век, ну там смута.
20-й, конечно.
18 век, где непрерывные походы гвардии до собственный дворец, и что они делали. Ну, в общем, выходило. Поэтому я как бы в каждом ждал все время. Это была должна... Я должен был вернуться к самому любимому своему жанру. Это импровизация. Вы понимаете, вот я раньше много раз, вы, наверное, знаете, говорил, что я уйду с телевидения. Это было серьезно. Дело в том, что телевидение, оно выбивает из профессии. То есть я перестаю писать. Это кажется, что это быстро я вышел и наговорил. Но знаете, чтобы наговорить быстро, это для этого вы должны, сколько перед этим вы должны думать. Перед этим. Вы понимаете, вы выходите, но вы должны быть в теме абсолютно. И я мечтал уйти с этого экрана обязательно, чтобы заняться, но непосредственной профессией. И вы знаете, каждый раз, когда я уходил, через некоторое время я начинал понимать, что...
Тоскуете?
Да нет, давление столба. Вы понимаете, оказывается, есть давление. То есть я начинал понимать, что если они меня не позовут, то меня просто разорвет. Это не от того, как я потом себе говорю, знаете, я слышал такое количество глупостей, что вынужден был. Нет. Клянусь вам, я мало слушаю телевидение. И поэтому я заменил это выступлениями. И вы знаете, это потрясающе. Это полные залы совершенно другого зрителя, чем было раньше. Там как бы 25 плюс 1 основная как бы масса такая, ее много очень. И я понял удивительную вещь, что это не высказывание, не сказочка, когда я говорю, вы знаете, я очень рад, что это полный зал, но если бы здесь был один человек, я бы все равно говорил. Это правда. Если бы там был один человек, я бы все равно говорил, потому что мне надо сообщить. Вот кто-то сказал, я мыслю, значит, я живу. Я вам скажу, я рассказываю, значит, я живу. И иначе я умер.
Но все-таки, простите, телевидение, оно же не предполагает наличие живой аудитории. Вы же на один с камерой, там больше ничего нет.
Вы совершенно правы. Но для меня это абсолютно вот этот глазок, который там загорает.
То есть вы воспринимаете это как людей?
Я их вижу, этих людей. То есть вот они все там, я вижу эти залы, и посыл в камеру. Это вот такой, он чуть-чуть сильнее, чем нужно, наверное, понимаете? Я плохой актер, я не актерствую, я просто с ними привычно разговариваю, как я разговариваю в зале. И моя задача, чтобы они это увидели. Вы понимаете, я там говорю, «Династия без маски». Ну да, ну нормальная вещь. К юбилею хочется сказать как можно лучше о персонаже. Поэтому постепенно все цари немножко преобразились. Я уверен, что если бы Бенкендорф смотрел наше телевидение вот в это время, к 400-летию, все пропустил бы абсолютно. Мы делали для, вот как раньше, вот удивительно, я как бы застал два мира. Один, когда делали все для Суслова, секретаря ЦК КПСС, а потом для Бенкендорфа, понимаете? Ну, обязательно для кого-то. И вот, ну вот, что делать? Вот, а хотя история потрясающая. То есть, вот когда я начал рассказывать, я думал, что я расскажу две серии. Угу. И я честно пришел в Эрмитаж, в этот потрясающий зал тронный, рассказать две серии.
Вы там снимали, да?
Мы снимали всюду в реальных интерьерах. Угу. То есть, на самом деле, мы потом подснимали, потому что 6 серий я записал в 2 дня. Я не мог остановиться. У меня было ощущение, что...
То есть атмосфера и место, оно тоже каким-то образом
безумно
действует.
То есть,
да?
Это не просто, это действует гипнотически. Потом, когда я должен был... Потому что в этом была фишка. Все в реальных интерьерах, потому что стены тоже работают. Абсолютно, это точно. Там кабинет Александра Третьего. Совершенно. И вы понимаете, что здесь был Победоносцев. Что он, который назывался «Нимфа Игерия Анечкова дворца», потому что кабинет в Анечковом дворце, то есть нимфа-вдохновительница, нимфа-повелительница, что он сюда приходил, и я, который его не записал в Зимнем дворце, там вдруг, я как-то, он был для меня совершенно ясен, я стал рассказывать все, о чем он думал. И это, конечно, производило на группу такое сильное впечатление, потому что это были такие маленькие концерты. А моя, когда я приехал в Петергоф, я увидел эту руину. Это был дворец, где Александрия, знаменитая вилла, где Александр, где Николай и Александра первый раз... как бы абсолютно одни в этом дворце, он записывает это в дневнике, и они вырезали на стеклах эти инициалы, и оттуда как бы пошла эта жизнь. И вы знаете, а ее нету, там руина. Причем это руина дворца, где...
В Александрии там сейчас нет ничего?
Нет, и там есть старый дворец, который... А это тот, который строили для Николая специально. Это так называемый итальянский домик, он иногда назывался. И от него осталась руина, а там подписано начало войны 14-го года. Там родился Алексей, который стал этот мальчик, который истекал кровью. Это было предвидение и предчувствие страны, которая истечет кровью. Он же не просто истекал кровью. И вы знаете, и вот... И он, и они клубятся все равно. Вы там, вы это чувствуете, вы тоже загипнотизированы. А потом, когда я поднялся, Александрия, настоящая Александрия, это место, где, куда Николай I бежал как бы от роскоши своих дворцов, потому что этот гигант, как и гигант Александр III, видимо, мечтал, чтобы потолок был ниже, касался почти головы. Он был такой, в нем был такой немецкий, такой добропорядочный. Вот в Петербурге он был другой. Там было сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, твои твердыни, дым и гром. А здесь дом, где он охранял от этих нападений жизнь семьи. Как Александр III в Гатчине будет тоже охранять. То есть никакого семья. Угу. И там под этими низкими потолками эти гиганты, будущий Александр II, который, они все росли там. И там наверху был его любимый кабинет. Там были подзорные трубы, их снимал и так далее. Много, как бы сейчас сказали, техники. Он рассматривал потрясающую водную гладь, которая расстилалась. И я точно представил, это в принципе ужас, когда рыцарь самодержавия увидел итог царствования. Это были английские корабли на этом рейде, которые в бинокль казались огромными. И они стояли вот здесь. И он начинает умирать. Этот гигант начинает умирать. И вы знаете... Там кровать, они притащили ее из кабинета, из Зимнего дворца, где он умрет в своем кабинете, туда. И это раскладушка по-нашему, потому что он мечтал, он же был воин, он никогда не ходил в халате, он всегда с утра в мундире. И он лежал на этом жалкой кроватке с этим матрасом, таким походным, укрываясь солдатской шинелью, так он и будет умирать. Притом, вы представляете, еще мне это невероятно понравилось, ведь когда он вступил на престол, он понял, что безобразие. Ну, всех, и папу, и дедушку, они узнали о заговоре в тот момент, когда их убивали. Немножко поздно. И он создает эту замечательную полицию во главе с любимцем Бенкендорфом. Но у него была беда. Понимаете, в России служба в тайной полиции, это было плохо. Но он выходит из положения. Ему надо сделать, чтобы это было хорошо. И он начинает сажать Бенкендорфа в коляску с собой и ездит. И знаете, количество поступивших просто росло на глазах. И когда Бенкендорф умрет, он скажет эту замечательную фразу: «Никогда не забыть, никем не заменить». И он поставит бюст, единственный, который стоял в его кабинете, по-моему, Бенкендорфа, в кабинет. И будет умирать, и он будет видеть этот бюст. И вот этот бюст, он там, вот в этой Александре, они туда его перевезли из кабинета, который, конечно, к сожалению, в Зимнем дворце уничтожен, что безобразие, такое же там безобразие, как то, что нет у кабинета Ленина в Кремле, то это абсолютное преступление отсутствия настоящего того кабинета Сталина. Это часть там... Все, вы понимаете, там они, потому что эти люди, они же, я абсолютно это знаю, не умирают, они немножко прячутся в природе, и нельзя их изгонять.
Ну, вы понимаете, да, господа, что мы сейчас с вами просто слушаем отрывки из цикла программ, которые называются «Династия без маски или без грима» все-таки?
Без грима.
Без грима. Я хотела задать все-таки вопрос, связанный с идеей этого цикла, поскольку рассказано уже все. Ну, что, казалось бы, еще можно рассказать? Ой. Вот как вы выстраивали эту драматургию? Вам что было важно? Какая-то тайная жизнь, когда вы говорите, как он подумал, когда попытка проникнуть в его сознание героя, героев, которые там есть у вас?
Когда что? Ну, предположим, в начале меня интересовали парадоксы. То есть я понял, что империя началась необычайно парадоксально. В стране в XVIII веке, Помните, была главная пословица: кому воду носить бабе, кому битой быть бабе. За что? За то, что баба. В стране домостроя в галантном веке будут править 5 императриц самодержавно, 5 дам. Притом, простите, первая дама – это бывшая кухарка пастора Глюка, жена Петра I, который будет самодержавно править империей от Балтики, ну, в неизвестность, так скажем. То есть этой гигантской империи, она, которая, ну, не очень писала, так скажем, условно, чтобы не сказать, она была неграмотна. Она была, но плохо. И вот она будет править. И одна дама прекраснее другой. Когда я начал, я не собирался так подробно, но уйти от этих дам, клянусь вам, было невозможно. И тут я понял, что, простите, это же действительно галантный век, потому что гвардия сопровождает их на престол, потому что все перевороты делает гвардия для того, чтобы галантно возвести на престол очередную даму. И действительно, а какие дамы? Какие дамы? Вот Елизавета. Ну да, ну верила, что из России в Англию можно проехать на карете. Верила. Но при этом, вы понимаете, первополководца мира тогдашнего, кумира Наполеона, что там Петр III, кумир Наполеона, великого Фридриха, окружить, захватить Берлин, и уже его, готовясь его добивать... Вы понимаете, какая дама? И вообще дама изумительная с этими страстями.
Получается, что страшная вещь. Масштаб личности, он никак не связан с уровнем интеллекта и образования.
Вы знаете, масштаб личности побеждает иногда отсутствие интеллекта. И не кончивший семинарию Иосиф Виссарионович Сталин, у него, знаете, вот здоровый масштаб
личности. Ну, говорят, что он много читал.
Вы знаете, он читал от масштаба, потому что этот масштаб не давал читать меньше 5 книг в день, наверное. Это, ну что, ну... У нее был вот такой подбородок, вот у нее там ямочка, но подбородок, вы так смотрите, она очень не любила эти изображения, где этот подбородок подлинный. Это подбородок великого Петра, понимаете, потому что вздернутый носик нимфы не давал ей...
Ну, закончите фразу.
Закончить?
Да.
Не давал ей жить, ну, как все, так скажем. Это был такой... подмигивающий солнцу носик. И это была дама, увидев которой, заканчивая, немецкий дипломат упал в обморок. Так она была хороша.
Ну что же, мы продолжим нашу открытую лекцию после выпуска новостей. Напомню, это Эдуард Родзинский в нашей студии.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Эдуард Родзинский. Мы накануне большой премьеры «Династия без грима», так называется исторический сериал, который представляет Эдуард Родзинский на телеканале «Культура» завтрашнего дня. У меня даже есть точное время в 22:25 каждый день в течение этой недели 6 серий «Династия Романовых». Ну вот я все пыталась получить этот ответ на вопрос, по какому принципу выстраивалась драматургия этого цикла. Потому что, несмотря на фанатичную любовь Федора Станиславовича к жанру импровизации, он уже сам признался и сказал вам, подтвердил, что это огромный труд. Для того, чтобы начать импровизировать, нужно очень много знать. Да? В отличие от тех прекрасных дам, о которых мы вспоминали уже в первой части. Да они бы вряд ли бы так могли бы импровизировать.
Все могли. Женщины в России,
итак,
может, все.
Куда же вас привела толпа этих царей и цариц?
Вы знаете, так в сторону одну, мне очень понравилась фраза в 20 веке, вначале все разговаривали об эмансипации женщин, что они должны получить равные права с мужчинами, и там наш публицист пишет, что если когда английская женщина, она получит все эти права, она первым делом уничтожит паб, ипподром, все, что отвлекает мужа от дома. А наша женщина, получив все права, тут же пойдет на ипподром в паб, потому что она использует по правде эти права. Ну ладно, вы понимаете, они как бы тема, то есть вот история, чем больше, когда вы ее подробно начали выстраивать, она начала вас вести. То есть вы вдруг отчетливо увидели, как в царствовании Николая I, который так замечательно укрепил вертикаль власти, когда действительно тайная полиция как бы следила за всем, она была всюду, когда он мог сказать: «Я не только не позволю ругать свое правление, я не позволю его хвалить, я никому не позволяю вмешиваться в свою работу». И это было, оказалось, это почему-то империя фасадов, почему-то будет Крымская война. И вы постепенно начинаете понимать, как вот этот микроб революции, что это было не в три дня пала 300-летняя империя, что не сдул мужик империю как пушинку с рукава, что этот процесс шел в XIX веке, перешел в XX, и в начале XX, я там привожу, я не буду это цитировать, фантастическую запись в дневнике, которая меня самого потрясла в 1902 году, из которой ясно, что все все отлично знали. Не только наш поэт Блок, не только наш историк Ключевский, который сказал, там в Горький там пишет, Ключевский был у меня, сказал, насколько я понимаю историю, мы присутствуем при агонии самодержавия. Ну ладно, угу. Он глядит вперед. А кто сказал там? Вот это меня совершенно убило. То есть как бы все назрело, назрели эти две революции.
Никакого сопротивления не оказывали?
Вы знаете, дело в том, что история, она заботлива. Она всегда, когда нужны великие изменения, она ставит подходящего человека. Был это Людовик XVI, который был слаб, чтобы сопротивляться вот этому валу, который наступил, и поэтому революция произошла так быстро, стремительно. Правда, никто не знал, что это начало. И здесь она тоже происходит невероятно быстро. И французский социалист пишет, вот, как потрясающе, как быстро, и что все бескровно. А наш пишет, никогда такого, князь Трубецкой, по-моему, такой революции не было, что все были вместе. И дворяне, и наши аристократы, и средний класс, и купцы. Мы все вместе легко сделали эту революцию. Все как во Франции, пишет он. Только забыл, чем это закончилось во Франции для тех, кто сделал эту революцию. Понимаете, они просто сменили короля. Был сначала Людовик XVI, а потом королем станет палач Сансон, который именовался Сансон IV, по-моему, потому что он был четвертый в этом в ряду палачей. Палачи были наследственная должность, и он занял. Теперь было, как сказал, восходя на гильотину, один из вчерашних революционеров, мы сбросили одно царство, а теперь царство твое, палач.
Ну, так то же самое произошло и в России.
Абсолютно, и так всегда. Это так должно. Потому что революция, как Сатурн, пожирает своих детей. И боги жаждут, и все это знают. И Владимир Ильич, который был интеллектуал, и Бухарин, который был суперинтеллектуал, все это знали, но почему-то думали, что это их не касается. И вот это для меня огромная загадка, потому что дальше я бы хотел продолжить, вот как, что произошло после этих двух революций. Вот какой был результат? Ведь, понимаете, самое потрясающее, то, чего нет в этом сериале, но то, что меня очень тревожит, это ночь в Зимнем дворце победителей. Вот этих счастливцев, которые с дикой легкостью выгнали этого Керенского и сейчас захватили власть, Зимний дворец, и шепчет он по-немецки, что свершилось.
Украинские события под тем же лекалом сегодня происходят?
Ну,
похоже?
Очень трудно. Вот почему-то очень трудно. Вот меня там спрашивают там, про Путина. Вот чего я думаю. Понимаете, если я буду нечестен, я вам... Я все умею рассказать.
Я понимаю, это не именно вот ход событий, меня, там же тоже революция.
Да, вот
да?
Меня убивает,
и временное правительство
когда
сейчас.
Близко. Когда вот эта монетка поднесена к глазу, и она от вас закрывает целый мир. И вам кажется, что это не монетка маленькая, а это вам закрыли глаза. А потом ее вы относите вот туда, и она крохотная монетка. Вы начинаете понимать размер событий со временем.
Ну, это понятно.
Понимаете?
Но исторические аналогии, они сами по себе же возникают.
Вы понимаете, они не возникают сами по себе. Дело в том, что участники, им только кажется, что у них интернет. Понимаете? А на самом деле Сенеке казалось, что у него тоже интернет, потому что изобрели стенографию. И он говорил, что теперь жизнь будет совершенно другая, потому что слова, значки поспевают за скоростью языка, все можно записать. Он был уверен, понимаете, люди те же, игрушки новые, вот всего лишь. Поэтому сейчас оценивать это безумие, здесь же интересно, вот завтра тот, кто будет писать, его будет интересовать, кто играл. Ведь, понимаете, сказать, что это случилось огромным сюрпризом для Европы, все, что происходит. Да это не было человека, который не писал, что это лоскутное государство распадется моментально. Потому что всех устраивал на самом деле этот бездарный вор Янукович. Почему? Он не был способнейший, он был удобнейший. Понимаете, он был никто. И они все понимали, что они все могут делать свои дела. И олигархи росли как на дрожжах. Но, к сожалению, сын и окружение начали грабить безумно. Угу. Понимаете? Безумно. Теперь наши дела. И вот здесь я вам расскажу. Вот то, что я бы не хотел, но расскажу в школе. Вы понимаете, в 91-м году распался Союз. Вот что сделала страна наша, родная, имея там телеканалы тогда, радио, для того, чтобы объяснять историю, которую в этот момент начали объяснять по-другому. Что сделали? Кто что-то делал? Вы знаете, я приехал, я же тоже этого ничего не знал. У меня на Украине в 2006, 2005 или 2004 время спрессовано, объявили, что к юбилею, 6-м, конечно, к юбилею смерти Моцарта хотят взять мою пьесу «Загадка Моцарта» и поставить ее с хором и оркестром, и чтобы ее разыграли актеры, а я как бы высказал вначале. Я приехал, ну, хотят чего-то. И я выяснил, что готовится подвиг, оказывается. Оказывается, на русском языке, я понятия этого не... Они собираются две труппы играть. Леси украинки, русская труппа, и Франка, актеры. А репетировать будет русский режиссер театра из Леси украинки Резникович. А участвовать будет капелла «Думка», символ Украины, и украинский национальный оркестр, и все на русском языке. И они мне начали объяснять, что это подвиг. Я никак не мог понять, в чем подвиг. Оказывается, я приехал уже немножко в незнакомую страну, за которой тут ей показывали смехорамы, наши любимые, пели, показывали, я не буду называть, что, ее веселили. Понимаете, все каналы. Поэтому, когда говорят, ух, они, у них там, они фашисты, они не так милые, что вы сделали для того, чтобы они не стали фашистами? Работала пропаганда? Вам сообщали, что Бендера национальный герой молодого поколения? Вам это кто-нибудь говорил? А если не говорил, то почему? Вы понимаете, после этого я выступал с Достоевского в Киеве. Полный, огромный зал. Причем там сидели из парламента вот этого нехорошего. Много людей. Ну, кто-нибудь мне помогал? У меня был спонсор, может быть, который афиши расклеивал. У меня был полный зал. Я говорю, нет, знаете, не нужно. Но не мне нужно. Они должны были знать, что происходит.
Конечно.
Не проснуться однажды и понять, что фашисты, что молодые люди верят, что Гитлер – это хорошо. И их много. Поэтому, вы знаете, делим ответственность. Я выступал в Одессе в полном, огромный полный зал. Огромный. Вы понимаете, повторяю, 21 числа 2012 года, когда у нас был конец света объявлен. Не помните, по-моему, в 2012 году,
12-12 что-то было, да. Или 21-го.
В Севастополе,
да.
Это называлось третьим конец света вместе с Моцартом, в доме рыбака, с украинским оркестром, с украинской капеллой Днепропетровской, я читал свою пьесу о Моцарте в гигантском заполненном зале. Вы слышали об этом? Так никто не слышал. Этого никого не интересовало. Понимаете? А это называется влияние. И эта великая страна не хотела поделиться тем, что у нее есть. Понимаете, у нас есть поразительные интеллектуалы, я это знаю. У нас есть книги, которые там читают. Ничего не происходило. Проснулись, как всегда, когда грянул гром. Теперь, возвращаясь обратно...
Ну, подождите, не минуточку. И дальше.
Вот я возвращаюсь обратно.
Да.
Понимаете, поэтому, когда Европа вдруг тоже проснулась и объявила, что они ведь не знают, что же происходит. Они что, не знали, что в Крыму нет украинской речи? Что там живет русское население? Что мне бы в Крым не приехать, если бы Крым бросили, мне как, ну, немножко как бы, ну, немножко лицу страны, мне туда не приехать, а я там живу.
У вас в Коктебеле, да,
да,
есть?
Да, у меня в Коктебеле дом, я там живу. И понимаете, поэтому все...
А вы разве не ездили? Вы же его приобретали, когда он был украинский?
Да.
Ну и что, не ездили туда?
Ну как, я там жил? Ну, я вам говорю, мне туда, если бы мы бы этого не сделали, не поехать.
Ну сейчас в состоянии войны практически,
нет, не
конечно.
Потому что, понимаете, они бы не простили, если бы их бросили. Вот этот Крым, вот это русское население, оно бы не простило, если бы его бросили. Понимаете, все оказались... В ситуации, когда, казалось, что бы ни сделали, все равно опасно. Понимаете? Но, повторяю, здесь не было, я не могу понять, поэтому я повторяю этот вопрос. Почему умные люди, у которых, в общем, профессия, они не сеют хлеб, не идут в шахту, не производят сталь, не пишут книги, они политики. То есть или бездельники они, или они занимаются своим делом. Вы понимаете, почему Европа не понимала, что если убрать этого урода, страна рассыпется, потому что он, к сожалению, ее цементировал. Потому что он как бы был представитель Востока, Донецка, и они были спокойны. Почему этого никто не знал? И почему здесь, в этот период, были очень много других шагов с ним? Но сказать, что я, знаете, меня периодически пытают, что вы как, вы одобряете то, что мы вошли в Крым? Одобряю. Потому что выхода другого не было. Иначе президенту надо было уходить. Вы понимаете? Ему надо было уходить, если
нашему
бы
президенту.
Нашему.
Почему?
А потому что народ бы этого не понял.
Какой?
Наш. Он бы не понял это.
То есть вы считаете, что это все искренняя поддержка абсолютно, да?
Я думаю, насколько... Ну, вы знаете, я не проводил голосование, и я не в гуще народной. Но все, что меня окружает, это. И все, что меня окружало там. Я же звонил туда.
Я эмоционально, конечно, вас понимаю, чувствую, как вас это невероятно все волнует и задевает. Раз уж разговор на эту тему пошел, я понимаю, что это для вас какая-то больная, болезненная история. Но вопрос же не в том, что Крым наш, на мой взгляд, а в том, как это было сделано. Вы же сами сказали, что слабая страна, которая стала сыпаться, непонятно какая власть, непонятно что делать, нет ни армии, нет ни милиции настоящей, полный раздрай.
Ну, а
и в этот момент заходит человек, берет...
Подождите.
Якобы мое. Пусть оно мое. Я его взял.
А что делать?
Ну, подождите, там же есть какие-то международные договоры. Они же были, их никто не отменял. Это прецедентная история. Она важная. Значит, можно все.
Вы понимаете...
Вы же сами сказали, что нельзя... Ведь самое страшное все равно война, Эдвард Станиславович. Вы же не будете спорить, что самое страшное – это война.
Вы понимаете...
Там же не только живут русские. Вон там сегодня у них день памяти депортации крымских татар. Кто-нибудь что-нибудь сделал по этому поводу? Кто-нибудь об этом вспомнил? Вот сейчас Крым наш. Почему на российском телевидении про наш Крым сегодня говорят только о том, что он русский? Почему никто не говорит о том, что было 70 лет назад? Ни одной передачи вообще на эту тему сегодня нет.
Вы меня спрашиваете о том, что медиа должна делать.
Это не медиа. Нам рупор... Медиа – это рупор. Вы прекрасно понимаете.
Значит,
рупор государства.
Да, значит, то, что каналы должны, назовем, делать. Я вам об этом же минут пять рассказывал. И рассказывал вам о том, что пропаганда в стране совершенно отсутствует, что она
сегодня?
Не понимает, что...
У нас в стране?
Да.
Так у нас сегодня кроме пропаганды, по-моему,
да,
ничего уже нет.
Пропаганда. Я вам не так сказал.
Ну, да.
Здравый смысл
здравый
в
смысл.
Разговоре со своим населением и чужим, он отсутствует.
Правда.
Потому что вести этот разговор некому, понимаете, по правде, очень часто. И поэтому возникает вот это...
То сплошная есть ненависть.
Возникает, да, начинается вот это. Начинается, я не могу вам сказать, как надо делать в судьбоносный в момент, как бы назовем его, час че. Понимаете, я не могу вам сказать, я не знаю. Вот другого выхода сказать, знаете, он должен был что-то делать другое. То есть он должен был обратиться в Европу, которая только что надула этого Януковича. Просто на глазах здесь, если бы этого бы не было, она его надула. Он сказал, давайте выборы, она сказала, замечательно, и его вышибали. Понимаете, плохой, хороший, я не это, мы не разговариваем про это. Его выгнали. Значит, как было Европу убедить, что там... 70% русского населения, и что оно боится. И что, если бы я вам бы прочел письмо, которое я получил из Одессы от тех, кто занимался там моими концертами, там неважно, это очень страшно. Вы понимаете? Потому что они у меня хотят узнать, что делать. А я хочу узнать тоже, что делать. Потому что это... Не моя работа.
Это работа политиков.
Моя работа – это потом обсудить, да, что они сделали.
Вы же сами сказали про монетку. Подождите.
Да.
Вот сейчас я понимаю, что эмоции зашкаливают везде. И потому что действительно вы правы, что эта монетка, она сейчас закрыла
все. Да. Вот про это я и говорю, понимаете. Поэтому я никогда... Если бы вы меня бы просто не вынудили, я бы никогда...
Я не вынудила, я спросила.
Ну да, не разговаривала. Я стараюсь говорить чуть после, потому что, к сожалению, я не историк, но я писатель, пишущий об истории. И
вы знаете, законы
когда я
ее
говорю,
развития.
Да, то это действует. Я это знаю. Это действует. И поэтому у меня, ну... И еще я знаю одну вещь. Как просто начинаются войны.
Мы это видим сами.
Поверьте, в 914 mm-hmm. году никто не верил в войну. Никогда, казалось бы, ну, там немецкие офицеры хотели. Но как кто-то потом скажет, по-моему, чуть ли не Вильсон, все будут искать причину, и никто не найдет. Началась. И вы знаете, как хотели люди тогда, чтобы она началась. Вот когда Гитлер начнет войну, не было никаких таких радостных демонстраций в Берлине, нет. А тогда войска забрасывали цветами. А как у нас было потрясающе, когда площадь стояла на коленях, когда он объявил войну, а он и пел и гимн «Боже, царя храни», и сколько из этой площади будут участвовать в свержении государя, и как спокойно отнесутся к расстрелу царской семьи. Народ очень опасен, mm-hmm. очень опасен, очень. Он очень меняется, очень меняется. Но вообще историей забавно заниматься. Вы знаете, я первые уроки получил очень смешно. Я пришел, меня привел Илья Самойлович Зильберштейн, который выпустил, это знаменитый редактор литературного наследства, он выпустил множество томов этого журнала, музей личных коллекций, это его коллекция в основе, он меня привел к Тарле. Я всю жизнь мечтал его увидеть. Я был фанат Наполеона и читал его книгу только до того места, где Наполеон отправляется в Москву, потому что я не хотел плохого конца. И я ему говорил, и он меня все время прерывал, Тарле. Я ему пытался рассказать, ну, знаете, 13 лет, как я обожаю его книгу, а он меня прерывает. И я ждал, что мне подарит Наполеон. Он мне объяснил, что Наполеон, конечно, это, но главное, лучше заниматься историей французского рабочего движения. И подарил мне книжку «Жерменаль и Прериаль о восстании рабочих в Париже». Я был совершенно потрясен. И я вернулся, и отец только потом мне объяснил, что бедный Тарле очень боялся, когда я все время объяснял, что Наполеон у меня кумир, потому что его как раз и книжку обвиняли в том, что он вот очень... И поэтому он меня отправил на правильный идеологический путь. А потом, уже в дальнейшем, я навестил вместе с ним другого историка. Я его не буду называть его имя. Здесь было еще интересней. Это было мистическое существо. Когда этот историк столько раз менял свое мнение, что когда он умер, в книжках продолжали что-то вычеркивать, то есть он после смерти продолжал работать. И у него, ну потом я закончу.
Все. Это конец нашего фильма.
Я закончу только одной фразой. У него был, он был сторонник мира, а тогда был рисунок Пикассо, голубь. И ему подарили этого голубя. И он его привязал на цепочку. И голубь ходил, жирный голубь, по столу и иногда пытался взлететь. Но цепочка не пускала. И потому что... И только потом я понял, почему он с такой любовью и нежностью смотрел на свое отражение в виде голубя на цепочке.
Спасибо большое, Эдвард Родинский, в нашей студии. Мы на этом завершаем передачу. Огромное спасибо за все.